Всем привет! Меня зовут Нина, я алкоголичка, я живу во Владивостоке. 10 января у меня было 17 лет трезвости, и в это же время я пришла в АА. Ну, вообще у меня была своя идея этого спикерского, ну ладно, я, наверное, к ней все-таки перейду. У меня есть просто тема, о которой бы я хотела рассказать вам. Ну, для начала, конечно, я расскажу о том, что меня привело в анонимное. Вот, и об особенностях моего алкоголизма и выздоровления. Потому что, слушая другие истории, я вижу разницу некоторую, да, то есть у меня что-то было, а у других было что-то не так, хотя все мы сидим в одном круге, и это не имеет значения. Но для меня это имеет, потому что, разные пути приводят анонимных, точнее, алкоголиков в анонимные. И одной из особенностей моего употребления было то, что у меня папа любил это дело, и я слышала с детства, что вот всех люди как люди, а у нас папа меры не знает. От этого все трудности у нас в семье. И я тогда еще поняла, что вообще-то употреблять можно, потому что употребляли все всегда на всех праздниках. Но надо знать меру, потому что это какое-то опасное такое вещество, но нужное для жизни. Я так вот с этими пониманиями и вышла в жизнь, и когда я попробовала первый раз, я действительно ощутила, что как-то состояние меняется, и надо это дело контролировать. И очень долго у меня получалось контролировать. Когда я училась в университете, когда я вышла замуж, когда у нас родились сыновья, двое сыновей, муж получил назначение вот на Дальний Восток, а сама я родилась на Украине, а училась в Ленинграде, то как-то это было все нормально. Да, иногда мне не удавалось проконтролировать вот этот момент, когда уже как бы хватит. И тогда у меня получались проблемы на следующий день. Я думаю, ой-ой-ой, надо как-то осторожнее, потому что это вот надо тщательнее контролировать. Вот, но совершенно незаметно мое употребление перешло. Я стала терять контроль над употреблением алкоголя, причем это даже, я не так, чтобы очень не хотела это контролировать, потому что как-то это было не очень весело, когда контролируешь. И получилось так, что как бы мы жили хорошо, и проблем не было, и был достаток, и было очень интересно жить вместе, и вообще все было хорошо. Но сначала муж, вот у него проблемы начались с алкоголем, а потом у меня. Причем я видела его, конечно, употребление лучше, я с ним, с его употреблением боролась, как положено. Вот. Но я за собой замечала, что у меня то же самое, ну просто чуть-чуть позже. Как бы вот он вперед уже ушел, а я еще там вот как бы на подходах. И у меня повторяется то же самое. К сожалению, он со своим употреблением как бы не справился, и никто не смог справиться. Он умер в 96-м году еще от этого заболевания. Но это как бы не помогло мне оставаться трезвым и не помогло сделать никакие выводы, хотя я видела, что у меня те же признаки, которые у мужа, я видела у себя. Например, был совершенно безумный поступок с моей стороны, когда муж уже лежал в госпитале последний раз, вот он через несколько дней он умрет. Вот. И я понимала, что он туда попал из-за алкоголя, и он не раз лежал в больнице до этого. И я была у него, поехала его проведывать, ехала домой и купила баночку вещества. Вот. И я тогда еще думала, Нина, что ты делаешь? Это же безумие, ты видишь, к чему это приводит, но ты делаешь то же самое. И на что ты вообще рассчитываешь? Ну, я решила, ладно, это я потом подумаю об этом, а сегодня надо употребить. И следующий год, после того, как он ушел, это было сплошное употребление. На работе так смотрели сквозь пальцы, потому что как же у меня такое горе. Вот, а потом сказали, Нина Семеновна, надо же как-то и совесть иметь же, значит, уже хватит, сколько же уже можно. Потому что тогда я пила и до работы, и на работе, и после работы, и вместо работы. Вот. И слава богу, тогда еще в 98-м году меня отвезли, друзья отвезли в наркологию, кодироваться там, к частному там лицу. Да? И я понимала, что я остановилась на границе вот прям пропасти, потому что я каждый день вот как бы заглядывала в эту пропасть и думала, ну еще можно чуть-чуть или уже хватит. И каждый день я решала, что нет, сегодня еще можно чуть-чуть. Хотя я знала, что в эту пропасть падают и падают безвозвратно. То есть у меня был перед глазами пример моего мужа. Вот. И когда вот все-таки меня закодировали, я была счастлива. И я понимала, что я вот остановилась на границе этой пропасти, и теперь у меня начнется новая жизнь. Новая жизнь действительно началась, все сначала складывалось хорошо, и года два все шло хорошо, до тех пор, пока я нечаянно не попробовала микстуру, в которой был алкоголь. Я просто не знала, что там есть алкоголь, а предупреждали же, что нельзя. А я, ну, я заболела, вечером выпила, а утром прочитала там составы, и оказывается, там есть алкоголь. И я, так у меня была такая мысль, ага, много нельзя, а по чуть-чуть можно. Ну, к чему это привело? Ну, к тому, что я через какое-то время стала употреблять по чуть-чуть, а потом стала употреблять все больше и больше. И я опять обратилась к этому врачу, и, значит, и опять он меня там закодировал, поправил. Потом я устроилась на работу, на новую работу, в бухгалтерию. Там было, это было учебное заведение, была большая бухгалтерия. Устроилась я сразу после Нового года. И, как сейчас помню, это было перед Рождеством, значит, я там накрывался в обед, накрывался большой стол, вот там 15 человек, все быстро садились, час это мероприятие продолжалось, и потом все начинали работать, думать, какие-то они странные, как же после этого можно работать. Но тогда я еще не употребляла. И вот, и в один из разов мне говорят, ну как это, Нина Семеновна, вы не пьете, говорит главный бухгалтер. Ну я не знаю, как вы собираетесь с нами работать. Ну, а мне того и надо было, то есть мне же открытым текстом сказали, что, значит, если я не буду пить, то я здесь не буду работать. А я типа один кормилец в семье, значит, и я по чуть-чуть стала пробовать. Потом они сильно пожалели о том, что они так сказали, потому что мое употребление, я опережала всех, вот, и опять начались проблемы, вот, и так далее, и так далее. И так продолжалось до 2002 года, когда я, помню, это было перед 8 марта, я стояла у окна и думала, нет, я так дальше жить не могу. Хотя я до этого, ну, я была трезвая, я еще там на другую работу уже такую хорошую устроилась. Вот я думаю, я так больше жить не могу, потому что, я даже не могла объяснить, чего мне не хватает. Потому что на тот момент у меня было все. У меня была квартира, у меня были деньги, у меня была хорошая работа, у меня сыновья учились в университете оба. Ну, казалось бы, вот, то есть, если бы меня спросили, Нина, что ты пьешь, вот что тебе надо такое, чтобы ты не пила, я бы даже не могла сказать, что. Потому что, ну, как бы, даже вот уже нечего и желать, а жить я не могу. И я тогда, потому что вот эта боль в груди, которая была, она не проходила. И я решила, что нет, все, я трезвой жить не могу, и я буду пить, пока мне будет можно. И понимала я прекрасно, что можно мне будет недолго. Но это меня не остановило. Я стала употреблять, и я употребляла почти целый год. Вот. Это уже было, ну, совсем грустно, потому что это уже на работе было последнее, предпоследнее предупреждение. Я ничего не могу сделать. То есть я понимаю, что у меня есть проблема. Я понимаю, что все проблемы из-за того, что я употребляю. Я готова не пить вообще никогда, но ничего не помогает. Ничего не помогает. Никто мне не может помочь в этом. Что я, во-первых, не могу контролировать употребление, во-вторых, я не могу жить трезвая. И выхода не было тогда. Не было выхода вообще. Я с утра даю себе, у меня с утра там болит голова, и вообще я еле-еле встала, чтобы идти на работу. Я даю себе обещание, что все, никогда больше я пить не буду. Если я доживу до обеда, то я никогда больше пить не буду. Я доживаю до обеда, я еду домой, и я не могу пройти мимо магазина. У меня в голове диалог такой, значит, один такой сильный голос говорит, ну давай сейчас зайдем, возьмем, и вот, и, а что домой-то идти-то просто так, что там делать дома? А другой говорит, такой слабый-слабый голос, ну ты что, ты же обещала, ну что ты, ну зачем, не надо. Ну как это? Ну там прямо обещала, ну сейчас не так будет. Ну вчера, ну да, вчера как-то было неудачно, а сегодня это будет по-другому. Ну мы не будем брать большую, мы возьмем маленькую. Ну ладно, возьмем большую и выпьем половину. И вот это было какое-то безумие. Это действительно так было. Я заходила, брала большую, естественно, ее хватало только на вечер, ведь ночью я шла еще за веществом, и это было, и выхода отсюда не было. Я не понимала, что со мной происходит. Почему так? Почему я хочу бросить пить? Почему я согласна не пить вообще? И я не могу этого сделать. Ответ вот я потом нашла у нас в книге, да, что это такая особенность алкоголиков, забывать, как плохо было вчера. Вот. И я думала, что только со мной такое. Но оказалось, что это вообще вот как-то, если я алкоголик, то есть я и алкоголик именно потому, в том числе, что мой ум как бы забывает то, что было, как плохо было вчера. Ему это не пугает. То есть, ну да, было плохо, но... У меня написано, что связь прервалась. У вас тоже так написано? Вот, уже, наверное, не прервалась. Меня слышно? Вот. И, в общем, выхода не было никакого. Я не понимала, что как жить дальше. Не так невозможно, никак невозможно. А, до того момента, и вот это было после Нового года как раз, мне мои близкие, я жила тогда с сыновьями, и мне мои близкие говорят, что они отстранились от меня, там жили своей жизнью, я своей жизнью, хотя мы жили в одной квартире. Мама, ну давай что-то делать. Я говорю, ну если вы знаете что, ну давайте делать. И меня отвезли еще там в другое место, значит, опять кодироваться. Я была такая, я только после вчерашнего, точнее даже не после вчерашнего, а после длительного употребления. Я была такая нервная там и говорила, ой, да я, да ваше вообще это ничего не помогает, да надо что-то еще. А они говорят, о! А у нас есть анонимные алкоголики. Вот сейчас мы вас закодируем, а потом мы вас с ними познакомим. Ну ладно, какой-то забрежил что-то это. И действительно ведь не обманули. И познакомили меня после этого с одной из наших анонимных, которая стояла у истоков нашего движения, и которая до сих пор вот ходит, и спасибо ей за это большое. Она, значит, со мной поговорила, рассказала, что вот есть такое и такое, и вот приходи, пожалуйста, если хочешь, то приходи, вот мне это помогает. Я пошла, это было через день первое собрание, вот. Для меня это был вообще духовный подвиг, или, я не знаю, душевный подвиг, потому что пойти в незнакомое место одной для меня тогда было невозможно вообще. Это я к тому, что, ну, насколько же мне было плохо и безысходно, что я, ну, все-таки пошла туда. Она очень удивилась, когда меня там увидела и говорит, ой, я думала, ты не придешь. Меня это так удивило, думаю, как это, я же, как, ну, я, мне же что-то надо такое. То есть я думала, что все, кто узнает об анонимных, они сразу приходят. Вот, это я потом узнала, что совсем не так, к сожалению. Вот, и я тогда пришла, и у меня было, ну, у меня, как бы мне повезло сильно, потому что у меня не было никаких идей по поводу того, как мне жить дальше. Никаких. Вот я тогда бы пошла за любым человеком, который бы мне сказал, иди со мной, и ты не будешь пить. За любым. К счастью, попались анонимные алкоголики. И я ходила туда и думала, боже мой, хоть бы в следующий раз было собрание. Это было, ну, удивительно, что есть такие люди, которые не пьют, потому что до того в моем окружении людей, которые бросили пить после того, как они пили сильно, не было. Да, умирали люди, но чтобы кто-то жил после того, как бросил пить, вот у меня не было таких примеров. И я стала ходить, и ходила день за днем, и как там у нас было два раза тогда в неделю собрание, я ходила, вот, и буквально, да, и я тогда вот то, что, ну, то, что меня как бы привлекло, не привлекло, тоже привлекло, а тот лозунг, который меня спас, это был лозунг «Первым делом главное». Я тогда поняла, почему у меня не получалось оставаться трезвой, вот закодированной, когда я была. Потому что тогда самым главным для меня было, это чтобы никто не узнал про мою болезнь. Потому что это было это было самое главное, что что я скажу, а все пьют, а что я скажу, а как, а чего, и это же все догадаются и так далее. А то ж раньше никто не догадывался. Вот. А тут я поняла, что либо я останусь трезвая, несмотря ни на что, вот невзирая ни на что, либо я умру. Вот третьего варианта у меня не было тогда. И через, ну, это ж я пришла 10 января, да, а 8 марта скоро, вот. Ну, а на работе, как обычно, там мероприятие по этому поводу. И мне ж надо обязательно пойти, потому что как же, вот до сих пор не могу объяснить вот это все. И я же пошла, и мне, значит, ну, разливают, Нина Семеновна, вы что сегодня будете? Я говорю, я ничего не буду. Мне никто второй раз даже не предложил. Как я не боялась, что как меня будут уговаривать, никто. Все, наверное, вздохнули с облегчением, что сегодня нужно как-то не следить за этим. И я поняла, что да, вот если я когда-то дошла, я твердо знала, ну, насколько это было возможно в моей ситуации, что я не буду пить, как бы меня ни уговаривали. Я вплоть до того, что я просто уйду. То есть это говорит, ну, для меня это говорит о том, что если я, ну, вот внутри решила для себя так, то это видно и другим, что... То есть мне никто, вот с тех пор, как я, ну, пришла в АА и перестала пить, меня никто не уговаривал очень сильно. Предлагать предлагали, но уговаривать никто не уговаривал. Вот. И, да, я поняла, что и был такой еще случай, что, ну, тоже это первые там месяц-два, после того, как я пришла в АА, ну, что, я даже не помню на события, но я помню, что мне вот эта мысль в голову пришла, а не выпить ли мне. И я вдруг вспомнила, как неплохо было последний раз. А последний раз было очень сильно плохо. Вот. И это меня как-то отрезвило, и я поняла, что что-то происходит. Если раньше, когда мне приходила мысль в голову, а не выпить ли мне, это все, преград не было никаких, я шла только в магазин. А тут мысль пришла, и какой-то зазор буквально 2-3 секунды, что, а помнишь, как было плохо? И меня это испугало, и я поверила, что будет именно вот так плохо, как последний раз. И я прошла мимо, думаю, ух ты, ничего себе, что-то происходит. Это потом уже я узнала, что это называется, высшая сила вернула здравомыслие. Вот, и, то есть, вот, что-то происходило в моей жизни день за днем, когда я туда ходила, и я слышала с самого начала про то, что надо что-то делать, для того, чтобы оставаться трезвым, надо что-то делать. Я подошла к той же самой, которая меня там привела в АА, и говорю, что мне делать? Она говорит, да, ничего не надо, ходи вот и ходи. Ну, все равно мне что-то, значит, мне как-то было мало, и у нас организовалась малая группа тогда, вот, и это то, что спасло мне жизнь, мы там читали книгу, мы там что-то отвечали на вопросы, и, ну, как бы делали шаги, вот я помню, до четвертого шага, ну, четвертый, пятый шаг мы там сделали, это где-то там с полгода это все мы ходили, вот, и вот таким образом, ну, я оставалась трезвая. Потом были всякие другие там способы, методы, и очень большое для меня значение имело то, что я поехала, вот 5 лет было у меня трезвости, я не видела никаких анонимных больше, кроме Владивостока. Я, конечно, слышала, что они есть, там в книжке написано, да, что это мировое содружество, но не видела. И вот в 2008 году мне 5 лет трезвости, я приехала вот на форум в Читу, первый раз на форум Восточной Сибири и Дальнего Востока. И это было, конечно, вот, ну, это было раскрытие горизонтов, и моя трезвость обрела новые краски и новое вдохновение, которое я почувствовала там и которое я привезла с собой. И потом вот пошло, и дальше, я была, меня выбрали члены комитета регионального совета, я была казначеем, потом меня выбрали делегатом на конференцию, потом меня выбрали в члены российского совета, в самый такой тяжелый период, это конечно, вот, это не рассказать и не передать, вот, потом меня выбрали делегатом на собрание Азии и Океании в 2015 и в 2017 году, вот я ездила. Мы ездили с Ульяной, большое ей за это спасибо, потому что она мне помогала переводить. Вот. И это все как бы так украшало мою жизнь, украшало мою трезвость. И вот я хотела как раз рассказать о том, вот мы в этом году были в Якутске так получилось случайно, что компания S7 вот такие спецтарифы там применила, и билет вот из Владивостока в Якутск стоил 2000 в одну сторону, и мы вот там втроем поехали в Якутск, нас пригласили. Ну, это так, для информации, а вообще там один был молодой человек, и он вот уже последнее собрание, уже нужно там нам в аэропорт ехать. И он все говорил: ой, я никак не могу принять свое прошлое. А я не смогла ему ответить, а я же знаю ответы, я вообще на все вопросы знаю ответ. Вот. И это у меня как-то осталось, вот это невысказанное. Поэтому, ну, я у себя на группе, правда, там уже высказывалась по этому поводу. И вам я тоже хочу именно вот на этом остановиться. Потому что это все непросто. Это все очень сложно. И я не сразу к этому пришла. А, ну, то есть я хотела сказать еще, что в процессе выздоровления, да, потом у меня появился наставник, потом я читала с ним книгу, потом там были все спикеры, которые к нам с 10-го года приезжают. Это тоже все очень хорошо и очень важно. Вот, потом у меня появились подспонсорные, и это, конечно, то, что украшает мою жизнь и украшает мою трезвость. И, но года 2-3 мне было трезвости, когда чувство вины перед сыновьями меня накрыло, ну, вот я, наверное, такого больше как бы и не испытывала в жизни. То есть сначала как-то было ничего, а потом вот, ну, очень сильно, потому что я помню, как я стояла в ЗАГСе, да, когда нас там расписывали, и как нам говорили, жить про жизнь не поле перейти, там, уступайте друг другу, любите друг друга. Я стояла, их так вот слушала, ну, и думала про себя, ну, это вы ничего не знаете про жизнь, а я-то все знаю, у нас-то будет все хорошо. И когда у меня рождались дети, я была уверена, что им очень сильно повезло в том, что они родились именно в такой семье, как у нас, где я мама, а мой муж папа, у меня действительно был замечательный муж. Но потом вот случилось так, что у него такая болезнь приключилась и у меня. То есть, ну, это уже было не детство, потому что старшему сыну было, когда муж умер, ему было 17 лет, а младшему, соответственно, 11. Вот. То есть вот мое употребление, это как раз пришлось вот на, ну, вот, старший учился в университете, а младший заканчивал школу. Вот. И, конечно, когда отец пьет, это не сладко в жизни, но когда мать употребляет, но я считаю, ну, там нет никаких оправданий и никаких прощений, этому вообще никакого нет. И когда я же говорю, 2-3 года прошло, и вот я вот это все увидела, думаю, боже мой, как я могла? Я же знала все про эту болезнь, я видела это на своем отце, на своем муже, как я могла так сделать? Это не это. Мне объясняли: Нина, ну что ты, ну это болезнь, ну это... Меня это не утешало, вот совершенно не утешало меня это. Вот, и, ну болезнь, но все равно там вот, чтобы не заболеть дизентерией, руки мыть надо, да, и не заболеешь. И тут вот же знала, что не надо много пить, так пила, вот, совершенно меня это не утешало. И так, это чувство вины было настолько сильное, что я прямо дышать не могла. И я не могла с ними общаться. Я боялась, что они начнут говорить: а ты помнишь, а ты знаешь. Вот. А я помню, я все помню, я больше них-то помню, я вообще все помню. Вот. И однажды я услышала, ну, это как бы спикерская, не спикерская, но я услышала там такие две фразы, да. Я же в школе училась. Нам что говорили? Береги платье с нового, а честь с молоду. А я, как же мне жить дальше, да? Я не то, что платье не сберег, что оно не новое, да, так оно все порвалось. И как с этим жить дальше? И это всем видно. И, то есть у меня нет никаких шансов на то, чтобы жить в социуме, ну, нормально, наравне со всеми остальными людьми. Никаких шансов нет. Это меня очень сильно угнетало. Вот, потом я услышала вот две эти фразы, которые вот помогли мне как-то примириться с моим прошлым. Это фразы, которые, что я – это не мое прошлое, и я – это не то, что думают обо мне люди. Как-то это мне стало легче. Ну, про то, как, что про меня люди думают, у меня есть отдельный рассказ, это тоже, ну, это долго, не буду пока рассказывать про это. Вот. Но как-то я поняла, что, ну да, даже с таким прошлым можно жить. И вот эта фраза, которая есть вот в обещаниях девятого шага, да, мы не будем сожалеть о нашем прошлом и вместе с ним не захотим полностью забывать о нем. Еще тут опять не подчеркнула, поэтому вот. Ладно, то, что мы не будем сожалеть о нашем прошлом, это ладно, а почему мы не захотим забывать о нем? Да, и вот это чувство вины перед детьми, перед сыновьями, ну, у нас же тут есть инструмент, да, это девятый шаг. И я поняла, что мне надо делать девятый шаг сыновьям, потому что дальше я с ними жить не могу. Вот этот страх, который я испытываю о том, что они мне начнут говорить, а ты помнишь, а ты знаешь, был невыносимый. Я делала девятый шаг не потому, что мне так сказал спонсор, не потому, что так написано в книге, а потому, что я дышать не могла. У меня вот тут вот все стояло, я больше жить не могла. То есть либо я поговорю с ними, либо, ну, я не знаю, что будет, ничего хорошего не будет. И я сначала поговорила с младшим сыном, у меня с ним были более близкие на тот момент отношения, потом со старшим, где-то через полгода уже даже со старшим я говорила. И я говорила о том, что я очень сожалею о том, что было. Что у них вот такое детство получилось, и я ничего там не могу исправить. И я помню все, что там было. Я помню весь тот ущерб, который я вам нанесла. Но я ничего там не могу исправить уже. Я просто постараюсь, дальше, ну, вести себя как-то по-другому, потому что у меня есть высшая сила, у меня есть у меня есть методы и так далее, если вы мне поможете, то мы как-то будем дальше жить. Ну, они и один, и другой говорил: ой, мама, да ты что, да мы уже ничего не помним, я зато помню. Я помню, и мне это мешает жить. Но потом, вот, когда я поговорила с ним, как-то, ну, это отпустило, и действительно, вот, не захотим забывать о нем, примиримся со своим прошлым, это, ну, для меня это вообще, это девятый шаг, вот, который я делала, потом я делала его начальнику своему, вот, потому что тоже у меня пришло такой момент, когда я не могла с ним на равных разговаривать, хотя у меня был совершенно замечательный наставник. Как они меня не выгнали с работы в тот год, когда я пила целый год, я не знаю. Хотя я занимала там, ну, руководящую должность, это было видно всем. Они так качали головой и говорили: ну что ж вы, Нина Семеновна, опять. Вот. Ну, как-то дождались все-таки. Я очень благодарна. Я потом еще проработала больше 10 лет вместе с ними, и это было замечательно. Вот. И меня очень удивило, когда сыновья, это буквально, даже еще я девятый шаг не делала, ну, где-то через год, может быть, через полтора, когда они там говорили: ой, мамочка, там то ли 8 марта было, то ли день рождения у меня, как мы тебя любим, как мы тебя там ценим и уважаем. Я не знаю, если бы я видела то, что они видели, ну, я бы никогда не простила этого. Ну, может быть, мне так кажется. Ну, в общем, они оказались гораздо более терпимыми, чем я, может быть, в свое время. Вот. И, ну, вот, и вот этот девятый шаг, который я делала, да, вот он мне как-то позволил, ну, как-то так подлатать платье, да, то есть и как-то считать, что, ну, да, то есть я признала, ну, как бы, я признала все то прошлое, которое у меня было. Я долго не могла смириться с тем, почему это со мной случилось, вот, почему именно со мной. Ну, потом я читала книги и всякие вещи, и я поняла, что это не важно почему, важно, что оно случилось. Вот оно случилось, что это болезнь, это действительно болезнь физического тела. Я сначала думала, чего там у нас вот это мнение доктора, и вот про эту аллергию все говорят. Ну, это же как бы то, что это болезнь ума, да, что это психическая болезнь, это гораздо важнее. Но для меня оказалось вот и это важно, потому что если это проявляется на уровне физического тела, да, вот эта аллергия, что мой организм в какой-то момент решил, что алкоголь для него очень сильно нужное вещество. Ну, я потом читала, почему так происходит, но это не буду я сегодня рассказывать. Это действительно у меня там в организме так все настроилось. Он сказал: Нина, ты столько пьешь, что скоро помрем. А потом говорит: ладно, я сделаю так, что ты сможешь много пить. Но тогда каждый день. И у меня не было возможности, у меня не было другого выбора. Вот. И если алкоголизм – это болезнь тела, то я перед ней точно бессильна, потому что я не могу контролировать свою температуру, я не могу по своему, ну, желанию повышать ее или понижать, да, я не могу контролировать свое давление и другие свои физические показатели. Я же не могу пообещать детям, что я никак, что у меня, я, ну, что у меня никогда не будет повышенное давление. Хотя оно там, оно как-то само повышается совершенно от меня независимо. И точно так же с алкоголем. Если бы даже я сомневалась в том, что я алкоголик, или я что-то могу со мной, с собой сделать, то вот это мнение доктора, которое я прочитала, оно меня убедило еще раз, что это действительно неизлечимая болезнь. И я перед ней совершенно бессильна. Как бы я ни давала никакие обещания, это все не, это все бесполезно. Я не могу это контролировать. Вот. Но это, ну вот, то есть как-то, что да, это со мной было, это моя история, а как с ней жить дальше? Да? И оказалось, что моя история для жизни, ну, история употребления для жизни в социуме, она как-то не очень нужна. Там как-то по другим правилам живут, по другим законам. А вот в анонимных алкоголиках она очень нужна, потому что она позволяет мне разговаривать с новичками. Она мне позволяет помогать другим людям, тем людям, у которых есть такая проблема. Потому что они никого не услышат, они, но меня они могут услышать. Ну, я не имею в виду лично себя, а именно таких других алкоголиков. Хотя вот с этим тезисом я очень долго была не согласна, даже не то чтобы не согласна, я на него не обращала внимания. Я до 5 лет вообще никуда не ездила, не ходила, никому ничего не рассказывала, я ходила только на собрания. Как я выжила, я не знаю, но потом выжила. Потом меня там все звали, поехали там в наркологию. И уже мне просто неудобно было отказываться, я туда поехала. Вот. Но значение вот этого я поняла гораздо позже. Вот, того, что когда я делюсь с другими, то у меня жизнь другая получается. Да? И оказалось, что мой опыт употребления, он нужен в анонимных. И мой опыт выздоровления нужен в анонимных. То есть я обладаю таким опытом, совершенно бесценным, которое мне дала высшая сила, и который я могу использовать, ну, на пользу тех, кто еще страдает, потому что другого выхода у них спастись нету. И оказалось, что это, вот мы все ищем смысл жизни, зачем там жить там и так далее. А у нас же тут написано в книжке, да, что мы приводим в порядок свою жизнь, но это не самоцель. То есть моя цель не научиться здесь жить, как те, которые живут там, на свободе, да, и потом с ними там жить дальше, как я жила до этого, а понимать волю высшей силы и помогать другим людям. У меня совсем другая цель в жизни. Ну, я, конечно, могу сказать, что и у тех, которые там живут, у них такая же цель, просто они об этом не знают и даже не догадываются, поэтому им совсем грустно. А у нас-то вот тут же написано в нашей книжке, что вот что нужно делать, что нужно помогать другим. И именно в этом смысл моего выздоровления. Именно в этом смысл моей трезвой жизни. Не для того, чтобы работать бухгалтером там. Это, конечно, надо. Потому что нужны деньги для того, чтобы ездить на форумы. Или ездить там на конференцию. Или ездить, быть международным делегатом. С этого никуда не уйдешь. Но это не цель жизни. И не смысл жизни. Да? А вот помогать другим – это смысл жизни. И мало того, мне так повезло, что мне это нравится. То есть я никогда не служила, ну, потому что так надо. Вот я не очень понимаю выражение «пойти в наркологию», вот мне плохо, я пошла в наркологию, мне стало лучше. Я вот как-то так, у меня такого не было, если сказать честно. Я туда ходила, потому что, чтобы помочь другим, потому что они ни от кого не услышат. А если они услышат от других, что это... Ну, я имею там в виду от консультантов, там, от врачей, это другое. Они должны от меня это услышать. Мне туда не очень нравится ходить, вот именно в наркологию, да. Но я туда хожу все равно, потому что я не могу отказаться от этого, потому что, ну, должна же я дать им шанс вот узнать об этом. Я вижу, что далеко не все хотят выздоравливать. Далеко не все меня слышат, далеко не все приходят, и еще меньше остаются, но это уже не моя задача. Моя задача – это прийти и рассказать. Вот. И вот в этом смысле вот, ну, как бы происходит мое принятие моего прошлого. То есть оно не бессмысленно, мои страдания тогда не бессмысленны. Они для того, чтобы вот тут вот помогать людям, что бухгалтеров и всяких остальных специалистов достаточно, там и без меня хватит. А вот тут без меня никто не обойдется. И это меня очень воодушевляет. Те чувства и те переживания, и та наполненность жизни, которую я ощущаю от работы с подспонсорными, она не идет ни в какое сравнение с моими переживаниями в той жизни, еще когда я нормально употребляла алкоголь. А у меня была вполне нормальная жизнь, замечательная жизнь. Я училась, мне там нравилось, я вышла замуж. Все было хорошо, мы ездили тут, нас просто на Дальний Восток мужа послали служить, да, и потом мы тут ездили и на Камчатке, там и в Большом Камне и так далее. И это было очень интересно, и мне с ним интересно было жить, а ему со мной интересно. А потом вот такая болезнь приключилась и с ним, и со мной. Но он, к сожалению, не смог с ней справиться, или, ну, мы тогда даже не знали ничего об этом. Вот. А мне повезло вот гораздо больше, чем ему, и я это очень ценю. Вот я считаю, что у меня единственное богатство, которое у меня есть, это мои годы трезвости. Это прямо вот как вот я, вот они тут лежат, их уже теперь много, а я помню, мне эта мысль пришла, мне года 3-4 было. Я вот прямо представляла, как эти 3-4 жемчужинки у меня лежат на ладони, и у меня никто не может это забрать. Я могу только сама это потерять, если я не буду ценить это все. Да, меня от того алкоголика, который лежит в наркологии, отделяет одна рюмка. Я с этим совершенно согласна. Но все-таки у меня есть какая-то надежда, что вот эти вот годы трезвости, они создают какой-то барьер, и я, ну, если мне даст высшая сила такое благословение, я все-таки не сделаю, не выпью эту первую рюмку. И пока я ее не выпила, то я могу делиться своим опытом выздоровления со всеми. И когда я прихожу в наркологию, я говорю о том, что да, вот мне так повезло, вот я вот столько лет остаюсь трезвая, но я сюда не для этого пришла. Я пришла, чтобы сказать, что я могу любому помочь. Кто захочет этого, пожалуйста, там, пишите, звоните, приходите, я готова помочь любому. Вот. И вот это наполняет мою жизнь смыслом сейчас. Когда мы ездим куда-то там с семьей, я все там тороплюсь, мне надо домой быстро вернуться. И у меня есть сватья, которая говорит: Нина Семеновна, что вы там дома делаете? Ну вот расскажите мне, что вы там дома делаете? Она мне независимая. Я говорю: ну как, ну вот у меня скайп с этими, у меня встреча с этими, мне туда нужно позвонить, это написать. Она говорит: да, вам хорошо, вы в анонимные ходите. Так что вот так вот. Оказывается, что мой опыт тоже кому-то нужен. Но если, конечно, его использовать, а не, ну, как бы, то есть... а не страдать по той жизни, которую я потеряла, потому что я стала употреблять. Вот эта жизнь, которую я живу сейчас, мне очень нравится. Вот. Я вот там слышу, там этот ушел, там, ну, ходил, ну, я помню, из тех, которые не только когда мы начинали, они так помладше были, там, из другого города. Этот перестал ходить, этот перестал. Почему? А стало неинтересно. Думаю, боже мой, какой ужас. А если мне станет неинтересно, это же будет ужасно. А потом думаю, нет, значит, высшая сила что-то придумает другое. И у меня тоже будет что-то, ну, если тут я не нужна буду, значит, то это будет, ну, это будет, то есть это будет что-то другое, это будет тоже интересно. Спасибо, я сегодня трезвая.
Спасибо большое. А теперь прошу задавать вопросы, кого какие есть вопросы из того, что вы услышали, из того, что у вас есть.
Громкий, я Нина. Здравствуйте, Юрий Алкоголик. Очень рада с вас. Юрий Алкоголик, здравствуйте, Нина.
Да, привет.
За вас привет. За вас очень радостно, что вы обрели смысл жизни. Вот я к чему это говорю, да. Все-таки, наверное, если вы прослеживали свою жизнь, да, то есть как бы алкоголизм все-таки, ну вот сейчас обретение смысла жизни, вам интересно, анонимное, да, ну то есть смысл жизни. Все-таки, наверное, вот это питье начинается с того, что потеря смысла жизни у пьющих людей, а потом это переходит в алкоголизм. Вот согласны с этим?
Я не очень услышала, но я поняла, что причиной алкоголизма является потеря смысла жизни. Я не могу так сказать про себя. Мне там тоже было хорошо. Мне в той жизни было хорошо. Ну, у меня не было таких прямо каких-то душевных исканий, но я хочу сказать, что у меня вот здесь вот болело всегда, с детства. Вот что-то оно было не так. Вот я даже не могу сказать, что у меня было счастливое детство, хотя оно было неплохое, но... я не понимаю выражение «беззаботное детство». Я всегда была кому-то что-то должна, я была очень исполнительная, там, и так далее, и так далее. И вот это вот, смысла в той жизни нет. И почему я говорю, что я не хочу возвратиться бы в ту жизнь? Я не хочу уйти от анонимных, потому что там не было высшей силы. А без высшей силы смысла в жизни нет. Я об этом тоже задумывалась. Ну хорошо, я вышла замуж, выучилась, вышла замуж, работаю, у меня родились дети. Хорошо, я предполагаю, что потом будут внуки. А потом что? А дальше что? Ну что дальше? Вот ради этого что ли жить? Ну как-то не знаю. Вот. А сейчас, ну это совершенно другое. Смысл моей жизни, это когда я поняла, что выздоровление – это не столько даже не употребление, это как бы это минимум, а это установление контакта с высшей силой, получение духовного опыта, сейчас потеряла мысль, скажу, это мне нужно было для вот эти все страдания, они бы мне были нужны для того, чтобы понять, что есть высшая сила. Я же была убежденным атеистом, причем я не была этим... ну, которые со всеми спорят, но я была убежденной, мне эта жизнь нравилась. Мне в свое время очень понравилась теория эволюции Дарвина. Очень, там же так все логично. И когда началась перестройка, да, и мне в детстве объяснили, что в Бога верят только неграмотные. А у меня было две бабушки, одна член партии, а другая в деревне неграмотная живет. И вот та, которая жила в деревне неграмотная, она как раз верила в Бога. Ну почему она верила в Бога? Ну потому что она книжки не умеет почитать, где написано, что Бога нет. У меня была стройная система вот жизни, как она выстроена. Потом началась перестройка, и оказалось, что, ну, по крайней мере, тут есть о чем подумать насчет высшей силы, да? И я поняла, что я очень обиделась тогда на теорию Дарвина, потому что оказалось, что она вообще даже неправильная. Вот, что оказалось, что логично, это не всегда правильно, это не всегда правда. Вот, и я тогда стала думать, интересно, как интересно. Ну хорошо, ладно, это моя бабушка там была безграмотная и верила в Бога. А вот эти, которые там Платон, Сократ и прочие там древние греки, там римляне и так далее, вот эти ученые, которые были, ну не сказать, чтобы неграмотные. Вот, они-то верили в Бога, они-то все верили в Бога. То есть, значит, что-то там есть. И вообще, что об этом столько говорить? Если его нет, так что же без конца об этом говорят? Что его нет, его нет. Если чего-то нет, так его и нет. И об этом никто не говорит. И я поняла, что тут что-то не так. Это я поняла еще до того, как я стала употреблять еще сильно. Да? А потом, когда я пришла сюда, поэтому у меня не было такого отторжения от высшей силы. А уже то, что... то есть для меня это был такой путь к высшей силе. Вот некоторые там в детстве приходят, да, к Богу. Хотя вот мы сейчас на группе вот по средам читаем истории из большой книги. Мы прочитали 4 истории. Это история Боба, там третьего алкоголика, там еще одного. Так они же вообще были из религиозных семей. Тут я вообще ничего не понимаю пока. Им-то что не хватало? Им все в детстве объяснили, как надо жить дальше. Вот. То есть для меня это был такой путь, сложный такой, трудный путь, вот, но это был путь к Богу. Это не просто я заблудилась. То жила-жила нормально, а вдруг у меня все перепуталось, и я стала пить и днем, и ночью, и вообще. Нет, это для меня был путь к Богу. Вот когда я это поняла, вот это меня примирило с моим прошлым. Вот это именно, то, что это мой путь к Богу. Я сначала не была согласна с этим путем, но объяснили бы в детстве все по-другому. Ну я и бы, и ладно, и есть Бог, значит, есть. Я же поверила в то, что его нет, я бы поверила в то, что он есть. Вот. Но вот для меня был такой путь. Вот для меня такой путь. Есть другие люди, для которых именно такой путь приготовила высшая сила. Вот через эти страдания путь к высшей силе. Вот. И сейчас жизнь не потому, что она трезвая, она лучше, это безусловно, но потому, что она наполнена пониманием того, что есть высшая сила, и мне за все отвечать не надо. А я пыталась отвечать за все. Потому что, ну, так вот я понимала это все. Я должна все знать, все уметь, на все вопросы знать ответы и так далее, и так далее. Оказалось, что мир, он какой-то более, такой, не такой жесткий, как вот я представляла себе. Он более мягкий, он такой более пластичный. И вообще он другой, он гораздо лучше, чем я о нем думала раньше. Поэтому из того, что было у
них... И Господь не
исполнился. Нина, голос за кадром. Посмотрите, пожалуйста, на вашем ноутбуке громкость. Ага. Убавлена или не убавлена?
Чтобы нас хорошо слышать, нужно добавить громкость на ноутбуке. Тогда должно быть слышно отовсюду.
Теперь слышно нас?
Сейчас лучше?
Отлично. Ага.
Пожалуйста.
Нина, я очень рада слышать вас. И я хочу передать привет Нине Елфимовой. Ой, Кате Елфимовой. Она живая еще?
Да.
Живая. Привет от Лены. Когда у меня был, я даже не помню, сколько даже года не было, она приехала со своими 12 годами трезвости проездом в Польшу. И она очень много дала, и я очень ценю вот ее опыт, который она мне передала. Еще, Нина, хотела спросить, у тебя не в Новый год день рождения трезвости? Какого числа?
10 января.
А у меня 9 января, у меня тоже 17 лет. Я так и поняла, наверное, мы одинаковые. Новый год сильно-сильно бьем, потом приходит себя. Я все вполне не люблю новогодние праздники, первомайские, потому что слишком много там времени. Спасибо огромное.
Спасибо.
Спасибо, Лена. Я слышала эту историю про тебя и про Катю.
Пожалуйста, кто еще?
Елена Алкоголик, а про те тяжелые времена, когда ты стала членом СЦО, немножечко расскажи, пожалуйста.
Ну что?
Ну да, когда ты стала членом СЦО, ты сказала, что пришла в состав в тяжелое время. Вот в чем эта тяжесть была? Немножко расскажи свои ощущения, мироощущения.
Да, я хотела сказать, да, меня выбрали в 2010 году, а в 2012 это все началось. Нет, в каком? Да. То есть я поехала первый раз на конференцию, и тут же меня в этот же год выбрали в состав Российского совета. Вот. И я хочу сказать, что если бы мне, когда меня выбирали делегатом на конференцию, кто-то сказал, что это будет так трудно, я бы никогда не пошла на это. Никогда. Потому что это можно делать только вот когда не знаешь. Ну, с другой стороны, я как настоящий алкоголик, мне же чем труднее, тем интереснее, да, это же все так, ух, как интересно, да. Вот, это действительно было интересно, но я даже, я хочу сказать, что для меня вот отработка дефектов характера, вот выявление, это все происходило в служении. Вот у меня было на работе нормально, там как-то, она как-то шла сама собой. Я помню, что до 2006 года, я в 2003 пришла, да, до 2006 года, я считала, что бухучет – это вот, это супер, это настолько интересно, это настолько хорошо, это прямо песня. Я всем желающим рассказывала. А потом во мне как-то так вот что-то щелкнуло, и мне это стало все неинтересно. Я делала, я ходила на работу, я работала еще 10 лет после этого, но это меня не увлекало. Это было, ну, я же говорю, деньги надо зарабатывать, причем там платили хорошие деньги, поэтому как бы эмоционально я туда не очень вовлекалась. Ну, были там какие-то моменты, там это, в семье у меня было нормально. Вот я поговорила с сыновьями, они там женились, там разводились, там рожали детей, там, ну, всякое такое. Ну, это было тоже так фоном. А моя наставник как-то мне говорит: Нина, почему ты мне никогда не жалуешься на своих невесток? Я говорю, я не знаю. А, нет, мои все знакомые жалуются, что у них невестки неряки. Я говорю, нет, у меня нормальные невестки. То есть меня это как-то не очень волновало, как они там живут. Ну, были там проблемы, но это нет. А вот то, что происходило в служении, для меня было очень важно и очень сложно, и очень трудно, и в городе, и там. Я на каждое заседание РСО ходила как на пытку. Это было ужасно, потому что это сложно. Сложно говорить, сложно слушать, сложно выражать свое мнение, особенно когда оно не совпадает с другими. Сложно слушать вот эти все истерики, которые то с одной, то с другой стороны. В общем, для меня вот служение это было источником моего 10-го шага. Потом я все писала, рассказывала наставнику, вот, вот там цвели мои дефекты характера буйным цветом. Но я получила там этот опыт, я научилась говорить, когда я не согласна. Потому что я вот как бы чувствовала, что вот, ну, я же не говорю просто так вот, я чувствую, что вот, вот оно так должно быть, да, вот, вот ВАА это должно быть вот так, если вот так, то будет любовь, а если не вот, а если по-другому, то любви не будет, вот, и я не могу согласиться с тем, ну, если я не согласна, да, и я говорила об этом, я училась говорить, я училась не обижаться, ну, это все очень сложно и трудно. Но для меня это было, ну и вот этот момент, когда образовались две конференции, там же это же было уже, что такое, с одной, с другой стороны, с флагами, там вы такие, а мы такие, цитаты оттуда, цитаты отсюда. Хотя у меня есть свое мнение по этому поводу, и, но все равно это было трудное время, это было так-то непросто служить вообще. Но мне было, я говорю, интересно, но... Там, и я хотела уже, был такой период, я отслужила 2 года в Российском Совете, хотела уйти, и меня даже поддерживал наставник, да, потому что, ну, это было невозможно, вот, и, а как же мне вот там на конференции сказали, Нина, ты что, а кто же будет от Дальнего Востока, аж больше никого нету, не-не-не, оставайся, я осталась еще на 2 года, и, ну, я получила, ну, огромный, колоссальный опыт служения, соблюдение традиций, соблюдение принципов. Это не просто как бы читать. Когда я первый раз услышала про принципы в 2008 году на своем первой ассамблее ВСДВ, там одна анонимная Татьяна из Москвы начала нам что-то там рассказывать вместе с Сергеем, я запомнила только первые 2 предложения, потому что у нас было 2 группы в городе, и мы, у нас никакой структуры не было. Ничего у нас, мы не собирались, а что собираться, если мы и так друг друга видим, да? А то есть не было опыта, и понять, что там дальше шло, это было просто невозможно. И для меня очень большое значение имели вот поездки на ООСМ, потому что это было, и вот в 2013 году я была в Иркутске, да, это тоже было очень важно, потому что именно там я видела дух ВАА, именно там я видела терпение, смирение, вот каждому подходили индивидуально, да, то есть если я, например, приехала, и я не ем мясо, то это ни у кого не вызывало, ну, там, ну, вот это твои проблемы. Нет, каждый старал, ну, то есть организаторы старались это как-то устроить, договариваться и так далее. Другое там что-то не то. Вот, вот это личностное отношение, то, чего я не вижу у нас в ВАА, ну, в силу разных причин, да, я видела это у них. И вот эти 3 дня, которые я находилась... сначала в 2015 году, потом в 2017 году, мне давали возможность жить следующие 2 года. И это вселяет в меня надежду, что и у нас это будет когда-то. Будет, обязательно будет. Потому что если будет существовать ВАА, мы научимся так жить. Потому что спорить и доказывать, и обвинять, и так далее, это несложно. Это мы так и в жизни в обычной живем, да? А это другое, это такое сообщество, где можно жить по-другому. И я видела это, вот спикеры, которые к нам приезжают, да, вот мы приглашали в прошлом, ну, не в 19-м, а в 18-м к нам, вот Кэрон приезжала, она вас спикерила, да, из Австралии, да, я там увидела 2 момента от нее, вот Кэрон и Джуди, ну, по-моему, Джуди у вас не было, вот, когда она нам рассказывала про традиции, очень интересно все было это, ну, на тот момент я про традиции все знаю, вот, ну, все равно было интересно слушать. А закончилось, и я говорю, ой, там, ну, я дословно не помню, но что-то такой текст был. Ой, спасибо тебе, Кэрон, за то, что ты там нам рассказала о традициях, как они применяются в Австралии, что-то такое. Она так замокала на меня руками и говорит, нет, я ничего про Австралию не знаю. Это так, как у нас, вот у нас в нашей группе применяются традиции. Я думаю, ничего себе. У нас-то ведь каждый знает, как надо точно для всех. А это ее не смущало. Она говорила о том, что это только у нее в группе вот так традиции применяют. Как там вообще в Австралии, она говорит, я вообще не представляю. Я сначала-то и понять ее не могла, что она боится. Вот я ей такое уважение оказала, да? И потом вот, вот такое вот уважительное отношение к своей трезвости, к своему опыту трезвости. Потому что тоже помню, на одном из собраний ей задали вопрос по 4-му шагу, и там женщина, которая задавала, стала с ней там спорить. что а вот я не так делаю, а вот я там вот это. Она говорит, нет, это только мой опыт. Это только вот я, вот нет, наставник так говорил, я делала так. Ну, я вот сегодня трезвая, вот столько-то лет, и это. Если у вас по-другому, пожалуйста. То есть не надо доказывать всем, что мой опыт – это единственно важный, единственно правильный. Для меня это было, ну, понимаете, слышать об этом – это еще полдела. Но когда я вижу проявление таких качеств у других людей, для меня это очень важно. Вот увидеть, что да, так можно. И я вот теперь всем рассказываю это и говорю о том, что это мне помогло, ну, с уважением относиться к своему опыту и не спорить с другими иногда, не спорить. Но это все сложно. Спасибо.
Кто еще?
Ну, Нина, расскажи опыт 10-го шага. Вот ты рассказываешь наставнице, ты прописываешь, проговариваешь, как это 10-й шаг происходит?
Я так вообще делаю. Я пишу в тетрадке. Вот, я со спонсором связываюсь каждую неделю. Вот, до сих пор у меня один спонсор, который был, так вот и есть до сих пор. Это уже получается 2020. Мы с ней общаемся в скайпе. Она живет в другом городе. И даже когда мы с ней встречаемся, у нас лучше все равно получается по скайпу, чем лично. Я пишу это все как в четвертом шаге, по табличке, которую она мне давала, да. Вот. И я потом ей читаю. И я хочу сказать, это был такой опыт, потому что, когда, во-первых, когда я напишу, я меньше об этом думаю. Вот, ну, как бы, ну, вот для меня это работает. И потом, пока я не пойму свой вклад, я не могу ни молиться, ни отпустить. Я, было такое неоднократно, я пишу там, значит, все, там свои страхи, дефекты характера, ну, вроде отпустила, вроде да. Я начинаю ей читать, и я даже сама слышу, там не сходится. Она говорит, Нина, ну какой же тут вот этот дефект характера? Тут совсем другое. И действительно, она всегда права. Вот, то есть вот ей со стороны виднее. И когда я принимаю это, мне становится легче. Вот. И это, ну, это для меня вот, то есть вот для меня это так. То есть пока я не пойму вот свой дефект характера, пока я не расскажу это спонсору, у меня не проходит это. Я все равно буду об этом думать, я все равно буду обвинять этого человека это. А, вот, и, ну, вот это вот так вот. Хотя вот у меня был случай с моим сыном, когда я на него обиделась за то, что он не хочет меня содержать в том объеме материальной дотации, который я ему определила. Я на него очень долго обижалась. И, может быть, даже и до сих пор у меня это не прошло. Я все понимаю, что это моя судьба, что это воля высшей силы в отношении меня, но все равно как-то. Все равно я с этим до конца не согласна. То есть не всегда это получается, вот. но для меня это работает, вот так вот работает. Я слышала такой опыт, что не надо ничего, для меня ничего там не анализирую, я просто молюсь и отпускаю. У меня так не получается. Ну, это мой опыт, вот я так могу научить. Пишите, звоните, поговорим.
Спасибо.
Нина, в чем разница, значит, между 10-м и 11-м шагом? Вроде бы и 10-й идет самоанализ размышления, да? И в 11-м опять те же самые вопросы. Был ли ты эгоистичен, был ли ты самолюбив? Вот в чем разница, в чем смысл? Я не понимаю, что это объяснить.
Я не знаю, в чем. Я делаю так. Ну, я понимаю, что 10-й шаг – это... Ну, это вот сейчас, когда надо. Ну, вот, когда что-то случилось, я это делаю. Я не всегда могу... Ну, вообще-то об этом именно в 10-м шаге написано, что нужно делать вот 12-12. Я помню, мы читали как-то. И там о том, что это надо делать... Ну, такую быструю инвентаризацию, сразу вот что-то случилось, там, что-то я кому-то там нагрубила, там, или что-то такое, сразу можно это сделать, если я понимаю, в чем мой вклад. Вот. А бывают такие вещи, которые, вот они вроде, ну, вроде не сильно не сильно задевают, и нет времени этим заниматься. Как-то, ну, во-первых, я этим занимаюсь только когда мне вот так. Не потому что там это надо так сделать, а потому что уже вообще дышать невозможно. Уже надоело, ну, доступ. Да, уже надо что-то делать. Сначала я, конечно, пытаюсь исправить этого человека, объяснить ему все, что я про него думаю. Если, конечно, будет слушать. Не все же слушают. Вот. А если не получается, тогда я, ну, вот я делаю именно так. Бывает так, что, ну, я говорю, что вот такую инвентаризацию как-то накапливается по чуть-чуть, а потом оно уже можно что-то увидеть. Потому что не всегда отмечаешь это для себя, не всегда отмечают для себя, и не всегда могу понять мотивы свои. Да? Ну, как-то оно вроде бы прошло, и ладно, и прошло, и ладно. А потом, когда накапливается, вот, да, возможно, я не делаю так 11-й шаг, вот я знаю, что в некоторых линиях, как у нас говорят, да, я как-то стал, мне обращались там, вот девочки, которые в каких-то там линиях, и вот они пишут эти вот 11-й шаг, там каждый вечер, вот, если это помогает, ради бога, пожалуйста, я так не делаю. Я молюсь вот утром, каждое утро, я читаю там свои молитвы, и я рассказываю высшей силе о своих планах на сегодняшний день обязательно, вот, и прошу возможности выполнить мои планы и показать, а какая же воля высшей силы для меня. Потому что не всегда же идет так, как я запланировала. Мне, допустим, звонит сын, у них там что-то случилось, и мне нужно все бросать и ехать туда помогать, я еду и помогаю, потому что я считаю, что все, что происходит в моей жизни, всем этим руководит высшая сила. А, еще, я поняла, зачем нужна трезвость. Потому что, вот, что значит воля высшей силы в отношении меня? Я когда-то для себя так решила, что, ну, так вот как-то у меня получилось, да? Что все, что помогает моей трезвости, это от высшей силы. А все, что мешает, это не воля высшей силы. И дело в том, что это не бывает всегда одинаково. Иногда мне нужно помочь, а иногда мне нужно не помогать, да? Иногда мне нужно дать, а иногда не надо давать. Это не раньше. Что такое хорошо, что такое плохо. Вот это хорошо, вот это плохо. Это мы никогда не делаем, а это мы делаем всегда. Оказалось, что жизнь другая. Ну, во всяком случае, это у меня получается. И мне каждый раз нужно решать, это поможет моей трезвости или нет. Тогда мне поступить так, как правильно, например, круто, не сегодня, лучше поступить по-другому. Вот. А когда я там пройдет какое-то время, я, может, научусь так делать. То есть я вот так всегда, ну, проверяю. Мне легче это сделать, и, ну, душевный покой мой не будет нарушен. Или легче не делать. Например, есть вещи, которые я до сих пор не могу делать или делаю, ну, с большим трудом. Мне, например, очень тяжело звонить по телефону. Вот у меня тут был на днях день рождения, и я позвонила невестке с просьбой позвонить там в кафе, заказать суши. Вышли. Я говорю, что для меня это вообще аскеза. То есть для меня позвонить и что-то там просить у кого-то, ну, я, конечно, сделаю. Но она говорит, а мне запросто. Я говорю, ну так вот, что же я буду тратить свою душу, когда ты получишь удовольствие. Она все позвонила, заказала, все было чудесно. То есть не всегда надо делать то, что трудно. Иногда можно попросить об этом кого-то другого. То есть я применяю программу, чтобы она мне помогала сохранять душевный покой. Потому что это...
Так, еще есть? Появились вопросы? Ну, если нет, то давайте еще раз поблагодарим Нину.